С новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировое сообщество обсуждает ядерные испытания в Северной Корее. Продолжение судебного процесса по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Общественность Петербурга вновь борется за сохранение исторического ландшафта города. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа программы и этого дня. Северная Корея провела подземные испытания ядерного оружия. Об этом было объявлено по северокорейскому государственному телевидению. А станции сейсмического слежения разных стран подтвердили мощное сотрясение земной коры. За реакцией международного сообщества на это событие следит мой коллега Данила Гальперович, и он у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я начну, наверное, с того, каким бравурным тоном Северная Корея объявила о том, что она произвела подземный ядерный взрыв. Это голос северокорейского лидера, и это объявление, наверное, по стилю, характерное для объявлений, делавшихся в Советском Союзе лет 30 назад.
Корейская Народно-Демократическая Республика 25 мая успешно осуществила еще одно ядерное испытание, которое стало, в соответствии с рекомендациями ученых и технических работников, одной из мер, направленных на укрепление ядерных сил сдерживания, предназначенных для самообороны.
Самой озабоченной была реакция Японии. Там генеральный секретарь Кабинета министров Такео Кавамура сказал, что это абсолютно неприемлемо то, что произошло, что мировое сообщество должно моментально, как можно быстрее выработать совместную реакцию на северокорейские действия, и что само японское правительство будет думать о любых мерах какой-то защиты, противодействия и предупреждения возможных дальнейших таких действий Пхеньяна.
Если Северная Корея действительно осуществила ядерное испытание, это стало явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, с которым мы не можем смириться. Сегодня утром правительство создало кризисный штаб президенции премьер-министра. Мы совместно со всеми заинтересованными государствами, в том числе в Совете Безопасности ООН, предпримем решительные ответные шаги.
Россия действовала, что называется, в три ступени. Сначала Министерство обороны России через начальника пресс-службы этого ведомства Александра Дробышевского подтвердило, что так или иначе российские станции слежения военные зафиксировали мощный подземный толчок. И вот что сказал Александр Дробышевский, собственно, средством массовой информации.
25 мая в 4 часа 54 минуты 41 секунду по московскому времени службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации на территории КНДР, это 80 километров северо-западнее города Килджу, зарегистрирован подземный ядерный взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн.
Александр Дробышевский, начальник пресс-службы Министерства обороны России, и Сергей Лавров, министр иностранных дел, это как бы вторая ступень российской реакции, который находился в Бейруте и находится, сначала отреагировал очень-очень осторожно, все время говоря о том, что данные нуждаются в подтверждении.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства. Мы, естественно, полагаемся также на необходимость перепроверить эти сообщения, в том числе средствами национального сейсмического контроля. Они имеются и у нас, и у других стран. Сейчас полученные данные оперативно анализируются. После этого будем делать выводы.
Ну, видимо, выводы сделаны, потому что уже во второй половине дня появилось заявление российского МИДа, как всегда, крайне осторожное, учитывающие те особые отношения, которые Москва всегда подчеркивала, она имеет с Пхеньяном. Начинается это заявление с констатации того, что Северная Корея нарушила резолюцию 1718 Совета Безопасности ООН, которая, среди прочего, требует от Пхеньяна не проводить ядерные испытания. И это достаточно серьезная констатация. В этом Россия в лице МИДа консолидируется, скажем, с американской реакцией, где президент США Барак Обама сказал, что испытание в КНДР ядерного оружия является угрозой для мира на всей планете. С другой стороны, в заявлении МИДа очень аккуратные слова, например, признавая законные озабоченности КНДР, я цитирую, «мы не видим реальной альтернативы обеспечению ее безопасности, иначе как на политико-дипломатических рельсах». То есть, как минимум, видимо, Россия все-таки признает эти озабоченности законными. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, востоковед Георгий Мирский, говорит, что сейчас вполне возможно в Японии и Южной Корее тоже захотят чего-нибудь подобного, а именно большей защиты и, возможно, ядерной защиты.
Конечно, Корея не собирается сбрасывать атомную бомбу, допустим, там на другую часть Кореи, на Южную Корею или там на Японию. Конечно, нет. Но где может быть гарантия? Ну, можно себе представить, какое сейчас настроение там. Я думаю, что и Япония, и Южная Корея могут начать работу по созданию собственной атомной бомбы. Раз Северная Корея имеет, то для страховки, даже как это было, помните, с Индией и Пакистаном. Сначала одни начали работы, другие, увидев это, тоже начали работы, и почти одновременно они создали себе атомные бомбы для страховки. Так вот и здесь может быть. А это означает, что вообще вся концепция неприсоединения ядерного, она вся сейчас рассыпалась.
Георгий Мирский полагает, что сейчас все взоры будут обращены к Ирану.
Я думаю, что один из главных уроков того, что вот произошло с этим взрывом, это именно то, что сейчас начнут более серьезно относиться к иранским делам. Ведь тут дело не в том, что Америка, скажем, боится иранской атомной бомбы или корейской бомбы. До Америки никто не достанет. Дело в другом. Союзники Америки, вот возьмите, например, Израиль. Ну что вы хотите? Представьте себе, что вы живете в маленькой стране, по соседству с которой находится, в общем-то, недалеко, по крайней мере, большая держава, руководитель которой прямо заявляет, что Израиль должен быть стерт с карты мира. И вот эта большая держава идет на всех парах к созданию бомбы. Как израильское население может себя чувствовать? Это, как говорится, страна одной бомбы, так называют one bomb country. Естественно, будут давить на свое правительство, чтобы пока не поздно, чтобы оно пока не получилось так, что вот мы будем сидеть и ждать, а центрифуги работают, крутятся там, уже больше 5000 их, пройдет какое-то время, и неожиданно мы узнаем, что вот там тоже произошел какой-то взрыв. Тогда уже будет поздно, уже будет переведена черта, ничего с Ираном не делаешь, никто воевать с ним не будет, если у него будет бомба. Беда для Америки в том, что она не может бросить Израиль. Не может так вот дифферентно смотреть на то, как Израиль себя чувствует. И может получиться так, что хотя, как говорят военные специалисты, Израиль своими силами все равно не сможет уничтожить иранский ядерный потенциал. Он глубоко запрятан, где-то рассредоточен и так далее. Но они, тем не менее, могут пойти на это в расчет на то, что Америка их не оставит. И тогда Америка против своей воли будет втянута в войну с Ираном. Что для Барака Обамы было бы вообще катастрофой, потому что тогда бы все его планы как-то регулировать, скажем, сейчас дела в Афганистане и Пакистане, более-менее достойно уйти из Ирака, все бы полетело к чертовой матери, потому что тогда уже весь исламский мир выступил бы против Америки.
Вот такой довольно апокалиптический сценарий. Надо сказать, что, по словам Георгия Мирского, с самой Северной Кореей сейчас уже практически ничего поделать нельзя. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следил за реакцией международного сообщества на ядерные испытания в Северной Корее. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее на экстренном заседании сегодня вечером. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Шаманов получил широкую известность во время второй чеченской кампании, где командовал группировкой войск. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. В Петербурге возобновились облавы на призывников. Зоной повышенной опасности стал студенческий городок, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч человек. Я хочу напомнить слушателям, что все наши новости, последние репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов и блогеров и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, насколько мне подсказывает мой журналистский опыт, западные газеты, я имею в виду печатные издания, на ядерные испытания в Северной Корее сегодня в понедельник отреагировать не успели. Поэтому явно речь скорее пойдет о каких-то других темах. Вот о каких... На ваш выбор, пожалуйста.
Спасибо, Александр. Ну, действительно, вы абсолютно правы. Сегодня еще не успели газеты выйти с аналитическими статьями, а информацию повторять я здесь не буду, потому что все уже звучало сегодня в эфире у нас тоже. Ну, подождем до завтра с аналитикой и с комментариями. Зато сегодня очень много публикаций о России и много довольно любопытных. Я начну с американского издания, международного издания газеты «Деловых кругов США» Wall Street Journal, которая публикует статью о газовых отношениях между Россией и Европой. Статья называется «В поставках газа Европе российское будущее неопределенно». Статья написана, конечно же, после пятничной встречи президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу и российского президента Дмитрия Медведева. ЕС искал от России заверений, что перебоев с поставками газа, как в январе этого года, больше не будет, пишет газета. Россия никаких гарантий не предоставила. Наоборот, Медведев заявил, что сомневается, что у Украины хватит денег заплатить за газ, намекая тем самым, что перебоев не миновать. Но за бравадой Россия глубоко обеспокоена, считает Wall Street Journal. Замедление экономических темпов развития в Европе привело к резкому снижению спроса на газ, а январский кризис заставил Европу вновь обратить внимание на альтернативных России поставщиков газа. Вдобавок к этому, многие европейские аналитики сейчас пересматривают долгосрочные прогнозы потребностей европейской промышленности в газе, что может иметь далеко идущие последствия для России. Заявления, которые слышны из Европы, как холодный душ для Кремля, пишет газета. За последние 10 лет «Газпром» стал символом подъема российской самоуверенности и международного влияния. По мере того, как повышались цены на нефть и газ, амбиции «Газпрома» росли. В руководстве компании говорили, что к 2015 году увеличат долю российского газа на европейском рынке с 25% до трети. И к тому же в 2015 году планировалось сделать «Газпром» самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. Но как только аппетит Европы к газу снизился, пишет Wall Street Journal, богатство «Газпрома» начало таять. Производство газа сократилось на 28%, это самый низкий уровень за последние десятилетия, а сама компания стоит теперь около 85 миллиардов. Более того, газета предсказывает еще одну очень тревожную возможность в будущем. Газета предсказывает, что в течение ближайших 2 лет рынок захлестнет волна сжиженного газа из таких стран, как, например, Катар. И большая часть этого газа осядет в Европе. Если кризис затянется, экономический кризис нынешний, пишет Wall Street Journal, то для России это будет иметь драматические последствия. Но и сама Россия в последнее время не помогла, чтобы этого не случилось. И жесткая риторика со стороны Медведева в прошлую пятницу не прибавляет уверенности европейским потребителям, пишет Wall Street Journal. Давайте продолжим с российской темой. На ту же тему реагирует... На ту же встречу реагирует Financial Times, заголовок «Холод в Сибири». Возможно, Россия и США и пытаются найти какие-то точки сближения после напряжения в годы администрации Джорджа Буша, но вот отношения между Россией и Европой не улучшаются, пишет газета в редакционной статье по поводу той же самой пятничной встречи России и ЕС. Может быть, отношения не настолько натянуты, как были после российского вторжения в Грузию в августе прошлого года, но они все равно очень и очень непростые. И, по мнению газеты, два вопроса вызывают напряжение. Первый – энергетическая безопасность, на которой я останавливаться сейчас не буду. А второе – это попытки ЕС развивать отношения с 6 бывшими советскими республиками через программу Восточного партнерства. И хотя ЕС не выделил на эту программу никаких средств, не предложил этим странам облегченный визовый режим и не предоставил гарантий будущего членства в ЕС, президент Медведев осудил этот проект как нечто, что может превратиться в «союз против России», в кавычках, пишет газета. Евросоюз должен занять твердую позицию по обеим вопросам, полагает Financial Times, а для этого, как никогда, нужна солидарность внутри ЕС. Ну и еще одна коротенькая статья, тоже Wall Street Journal, европейское, правда, издание, о настроениях в Сочи. Международная правозащитная организация Human Rights Watch провела опрос сочинцев и выяснилось, что значительное количество жителей города уже испытали вмешательство властей в их жизнь. Милиция насильственно отбирает собственность, никакой информации о планах застройки и никаких разговоров о компенсации нет. Люди даже не могут мирно выразить свой протест. Предыдущая попытка собрать демонстрацию в апреле 2008 года, когда Сочи посещала делегация МОК, была разогнана ОМОНом. МОК, полагает автор статьи, должен продемонстрировать уважение к правам человека, открытости и духу Олимпийских игр. Представители комитета должны встретиться с сочинцами и услышать, что они думают о планах строительства олимпийских объектов. Точно так же, как МОК сейчас обеспокоен экологическими последствиями олимпийских строек, он должен учитывать негативные социальные последствия Олимпиады 2014, пишет европейское издание газеты Wall Street Journal, а автор этой статьи – сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Ирина, благодарю. Напомню, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина познакомила нас со свежими материалами в западной печати. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжился процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На процессе по-прежнему работает моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас мы узнаем у нее, было ли сегодня в суде что-либо интересное. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Но с точки зрения юристов, наверное, каждый судебный день в таком процессе интересен, а вот для журналистов и простых людей, которые приходят сюда следить за процессом, действительно бывает довольно скучно. Во всяком случае, сегодня государственный обвинитель Валерий Лахтин продолжил оглашать доказательства стороны обвинения. Таковыми прокуратура считает всяческие справки, факсы, деловую переписку, а также протоколы собраний акционеров. И вот сейчас оглашается 13-й том уголовного дела. И, судя по всему, все, что оглашает государственное обвинение, относится к эпизоду, связанному с хищением акций Восточной нефтяной компании, которые принадлежали государству, и считается, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев незаконно завладели этими акциями. Но точнее определиться нельзя, поскольку государственные обвинители не поясняют, к какому эпизоду относится тот или иной документ, и не рассказывают также, как эти документы были добыты, откуда они взялись, и что это за документы. Сегодня же стало известно, что скоро в Московском городском суде состоятся кассационные слушания по поводу жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и самого Платона Лебедева на итоги предварительных слушаний в Хамовническом суде. Так вот, Мосгорсуд эту жалобу рассмотрит 1 июня, однако, так как судьи Мосгорсуда будут разбираться в вопросах, относящихся к стадии закрытых предварительных слушаний, то и кассационное рассмотрение тоже пройдет в закрытом режиме. И, как сказали адвокаты, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже написали заявление об обеспечении их непосредственного участия вот в этом заседании в Московском городском суде. Но мы ожидаем, что, может быть, к концу дня сегодня Михаил Ходорковский или Платон Лебедев выступят с какими-то заявлениями. Во всяком случае, ранее Михаил Ходорковский говорил, что намеревается как-то комментировать происходящее в зале судебных заседаний по мере возможности, но пока адвокаты нам ничего не сообщали и не намекали на то, что такое заявление возможно. Александр?
Марьяна, благодарю. Напомню, что моя коллега Марьяна Тарачешникова по-прежнему работает на новом уголовном процессе против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В эфире «Время свободы». Мы переходим к региональным российским городским темам. Совсем недавно петербуржцы были потрясены вредом, нанесенным новым строительством знаменитому виду на стрелку Васильевского острова. И вот теперь в петербургской прессе появились новые фотографии новостроек, вырастающих позади здания главного штаба на Дворцовой площади. А защитники города уже составили внушительный список строящихся зданий, которые могут необратимо изменить исторический облик Петербурга. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Идею реконструкции зданий главного штаба, возведенных по чертежам Руси, с самого начала приветствовалась далеко не всеми экспертами. С одной стороны, нельзя не порадоваться за Эрмитаж, который после выселения прежних хозяев главного штаба получает огромные площади для своих экспозиций. Как-никак, это самое длинное здание в Петербурге. Именно там, на втором этаже, расположится после реконструкции знаменитая коллекция импрессионистов, коллекция эпохи романтизма и классицизма, декоративная, прикладное и новейшее искусство. Реконструкция должна завершиться в год 250-летия Эрмитажа в 2014 году. Первая очередь отреставрированных помещений откроется уже в 2010, и этому нельзя не радоваться. Хотя сам проект студии 44 под руководством Никиты Евейна у многих вызывает сомнения. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Основная идея экспозиции заключается в том, что все дворы объединяются друг с другом, 5 дворов, отсекается первый этаж, перекрывается. В поперечных корпусах пробиваются большие проемы, возникает некая анфилада, которая дает возможность проходить из одного двора к другому, сами дворы перекрываются.
В этих дворах предполагаются разные чудеса, вплоть до зимних висячих садов. Плохо только одно – попирается закон об охране памятников.
Особенно пробивка этих огромных проемов неправомерна, потому что памятником архитектуры являются не только лицевые корпуса и фасады, но и все здание, в том числе и его структура в целом. С моей точки зрения, такой радикальный подход к преобразованию столь выдающегося памятника архитектуры неправомерен. О чем я много раз говорил, но ни я, ни некоторые мои коллеги, говорившие о том же, услышаны не были.
Но это внутри главного штаба, а снаружи тоже стали появляться странные вещи. Все, кто проходит сегодня по Дворцовой площади, непременно увидят строительные краны и серый силуэт новостройки, уже явственно выступающие за классической и, казалось бы, неприкосновенной крышей главного штаба. Растущее здание, как выяснилось, является административным корпусом будущего торгового центра, некогда называвшегося Домом детской торговли. Реакции городских властей на происходящее пока нет, а заключение Госстройнадзора гласит, что новое здание пока не превысило высотный регламент. Но ведь оно явно не закончено, и строительные леса указывают на то, что оно будет еще выше, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Там пока еще правовая ситуация не определена, ни ТГА, ни КГО якобы не в курсе, что там они делают, и якобы они это не согласовывают. Дело в том, что там лакуна, строительство теоретически возможно. Но вопрос, когда оформлялась вот эта вот вся градостроительная документация. Если действовал старый регламент, который в прошлом году отменили, высота зданий по карнизу 23,5 метров, внутриквартальная застройка 28 метров. И это вообще основная проблема была. С одной стороны, он ограничивал высотное строительство, а с другой стороны, вот эта вот территория 1, где вот такие параметры действуют, распространяется эту адмиралтейскую часть на всю, на Васильевском острове. Но что это значит? Не учитывалось то, что где-то, может быть, и 23,5 метра будет много.
Андрей Воронцов обращает внимание, во-первых, на несовершенство закона, который не учитывает, что новые постройки, даже разрешенной высоты, могут нарушить городские панорамы, а во-вторых, на несоблюдение закона, запрещающего новым постройкам закрывать обзор памятников культуры и становиться для них фоном. Движение «Живой город» составило печальный список строящихся зданий, которые безвозвратно испортят вид на Исаакиевскую площадь, Смольный собор и другие бесценные городские панорамы, среди которых вид на главный штаб с Дворцовой площади, очевидно, занимает первое место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:31. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня вечером обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагийн Элбердорж. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Псковское отделение партии «Яблоко» проводит сбор подписей под обращением к президенту России с требованием ограничить тарифы естественных монополий. Для разработки конкретных предложений партийцы привлекли профессиональных экономистов, которые пришли к заключению, что именно «тарифная диктатура» в кавычках естественных монополий – причина роста цен на продукты, услуги и товары первой необходимости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
Людмила Алексеева – предприниматель. Она – владелец палатки на центральном рынке Пскова. Торгует нарядной женской одеждой, платьями и костюмами. Спрос на них в последние месяцы заметно упал. Поездки за товаром в Москву для Людмилы стали редкими.
Я ездила в месяц два раза, сейчас третий месяц не еду.
С начала года в Пскове заметно выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары и тарифы на услуги. Только продукты подорожали на 4,5%. Продавцы утверждают, что поднимается отпускная цена на оптовках.
Закуп поднялся в цене, а народу у нас нет. Не идет к нам народ, боится.
Говорят продавцы в колбасном ряду центрального рынка Пскова. В свою очередь производители уверяют, что на отпускные цены на их продукцию влияет рост тарифов естественных монополий.
Тарифы естественных монополий являются сегодня одним из неподъемных камней на шее российской экономики и на шее российского народа, потому что они делают непосильными тарифы как для предприятий, так и для рядовых граждан, в частности в сфере ЖКХ.
Говорит лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Псковские яблочники инициировали и провели в Пскове акцию по сбору подписей граждан под обращением к президенту с требованием ограничить рост тарифов естественных монополий.
Это обращение, подготовленное экономистами партии «Яблоко». Там указано свыше 10 мер, которые должны быть приняты на общероссийском уровне, поскольку естественные монополии должны ограничиваться именно действиями президента, правительства и парламента.
В обращении, в частности, предлагается законодательно ввести независимую экспертизу тарифов, включить представителей потребителей в коллегиальные органы, принимающие решения о размере тарифов, провести анализ структуры отношений по производству и поставке продукции естественных монополий с целью исключения из них необоснованных посредников, а также отменить плату за доступ к услугам естественных монополий и ряд других предложений, говорит один из подписавшихся под обращением Пскович Юрий Дзева.
Одни говорят, что это не поможет, другие говорят, если будем сидеть, то вообще ничего не будет. Ну, вот такое понимание есть.
Поначалу мы думали, что среди подписантов будут преобладать люди старшего возраста, испытывающие наибольшие материальные трудности. Мы очень впечатлены тем, что примерно треть подписавшихся – это молодежь. Это означает то, что люди понимают реальную экономическую ситуацию в стране и понимают, какие проблемы требуют первоочередного, срочного, незамедлительного решения.
Как сообщил Лев Шлосберг, яблочники намерены собрать порядка 50 тысяч подписей в разных регионах России и уже в начале июня передать их президенту Дмитрию Медведеву. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». «25 мая 1989 года в Москве открылся первый съезд народных депутатов СССР, избранный впервые в советской истории в ходе частично свободных выборов». О событиях 20-летней давности вспоминает мой коллега Александр Бобраков.
Из тех 2500 человек, что собрались 20 лет назад в Кремлевском дворце съездов, многих уже нет в живых, и почти никто, по крайней мере в России, не остался в активной политике. Да не о политике речь. Мало кто сейчас уже вспомнит статью 11.1, отмены которой добивались депутаты-демократы, и программу прославившегося тогда депутата Оболенского. Что осталось в памяти, это воздух той весны. Я в свои 11 лет не очень-то разбирался тогда в смысле происходящего, хотя и смотрел прямую трансляцию с интересом. Но помню вдруг протянувшиеся между людьми совсем незнакомыми нити. Съезд обсуждали и на автобусных остановках, и на рынках, и в школьных коридорах, и, конечно, в очередях. Я не помню в этих обсуждениях злобы, цинизма и проклятий тем наверху. Происходящее воспринималось как общее и важное дело, пусть оценки конкретных событий были разными. Потом я понял, каким контрастом с привычной реальностью партийных форумов были для взрослых моих сограждан эти вдруг прорвавшиеся на экраны телевизоров живые и честные споры. Казалось, что одной только силой слова можно изменить малорадостное позднесоветское бытие. Слишком быстро выяснилось, что противоречия между собравшимися в дворце съездов, как и в обществе, непреодолимы. Но чтобы окончательно это понять, нужен был съезд. Яркий, как фотовспышка. У Солженицына в «Круге первом» в «Шарашке» обсуждают картину «Русь уходящая». Не столько реальное полотно, над которым работал Павел Корин, сколько встающий перед взором зэков образ совсем недавнего и безнадежно ушедшего прошлого. Коллективное фото депутатов первого съезда сродни такой картине. Противоположные по своим идеям и нравственным установкам, агрессивно послушные исполнители партийной воли и борцы за права человека, на этой картине они вместе. Андрей Сахаров и афганец Червонописский, Сергей Аверинцев и генерал Родионов, Витаутас Ландсбергис и безвестный назначенец из Туркмении. Щелчок фотоаппарата, и они расходятся в разные стороны, по разным странам, под разными лозунгами. Но остается память о чем-то важном, о том, что они создали вместе. Это была надежда. Воздух той весны был воздухом надежды.
Рассказывал мой коллега Александр Бобраков. Мы продолжаем «Время свободы». Русский сегмент Life Journal, или «Живой журнал», превратился в мощное орудие борьбы за свои права. Имеется в виду борьбы россиян. Здесь проходили кампании за освобождение Светланы Бахминой в поддержку жертв политических преследований и милицейского произвола. Еще одна история в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете чуть ли не каждый день появляются сообщения о преступлениях, совершенных милиционерами. После недавней трагедии, когда пьяный майор Евсюков устроил бойню в московском супермаркете, поведение сотрудников правоохранительных органов стало темой уже новой, более острой общественной дискуссии. И как это обычно бывает в последнее время, в России самые резкие слова и мнения высказываются в интернете, в благосфере. Но сначала о новых фактах милицейской преступности. Агентство РИА Новости сообщает.
Сотрудники Департамента собственной безопасности МВД совместно с Управлением собственной безопасности столичного ГУВД задержали в Москве сотрудника ОМОНа, который пытался вынести с территории склада крупную партию боеприпасов для продажи. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Виктор Бирюков. Имя задержанного не сообщается. Дату проведения операции собеседник агентства не уточнил. После спецоперации на территории отряда провели ряд профилактических мероприятий в целях предотвращения подобных инцидентов. Старший прапорщик уже уволен из правоохранительных органов и вскоре понесет уголовную ответственность по всей строгости закона, добавил Бирюков.
Теперь о последствиях бойни, устроенной майором Евсюковым в супермаркете на юге Москвы. Сообщает Интерфакс. Эту информацию цитируют различные российские сайты.
В понедельник в Нагатинский суд Москвы подан первый иск от пострадавшего в результате действий начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в магазине на юге Москвы, заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших. Иск о возмещении 5 миллионов рублей, по словам адвоката, подается в интересах Ильи Герасименко, получившего 2 пулевых ранения в голову и живот. Пострадавший до сих пор находится в больнице, поскольку не удается извлечь одну пулю, рассказал сказал журналистам Трунов. Он также отметил, что иск будет подан к Департаменту финансов правительства Москвы, а в качестве третьего лица истец просит привлечь МВД. Как пояснил защитник, в соответствии с действующим законодательством милиция является структурным подразделением органов местного самоуправления, поэтому иски предъявляются к Москве.
И, наконец, громкое милицейское дело, которое разворачивается прямо сейчас. Речь идет о чудовищном событии, которое произошло около 2 недель назад, пишет сайт News.ru.com.
13 мая в южном округе столицы сотрудник милиции на автомобиле Subaru Forester сбил 33-летнюю Елену Шум, которая находилась на 6-м месяце беременности. Водитель уехал, не став помогать пострадавшей, и она вскоре скончалась в реанимации. У погибшей осталась 10-летняя дочь Вероника. У происшествия нашлись очевидцы, которые запомнили номер машины. Было установлено, что автомобилем по доверенности пользовался сотрудник УВД по Южному округу Роман Жиров. Прокуратура, однако, не спешила возбуждать против Жирова уголовное дело. Опасаясь, что дело спустят на тормозах, муж погибшей, Алексей Шум, рассказал о происшедшем в своем блоге. «Вся информация приходит по капле только после моих запросов», – пожаловался Алексей. «Я не хочу, чтобы это осталось в тайне. Я сделаю все, чтобы добиться правды и суда». Очень быстро его запись вошла в пятерку самых читаемых в живом журнале.
О том, как обсуждение разворачивалось в русском сегменте Life Journal в живом журнале, рассказывает интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
21 мая в журнале «Москвича» Алексея Шума появилось о том, что 13 мая в Москве на Ясеневой улице Subaru Forester насмерть сбил на пешеходном переходе его беременную жену. Новостью эта информация прошла по агентствам в тот же день, 13 мая. Отдел разбора ДТП Южного округа Москвы собрал материалы и передал их в следственное управление. Но далее Алексею мало что удалось узнать. Через 9 дней после трагедии, убедившись, что дело на нарушителя так и не заведено, Алексей решил действовать через ЖЖ общественность. Здесь важно добавить, что журнал у Алексея по меркам ЖЖ совсем новый. Он был заведен лишь в прошлом году, и друзей у юзера Ашум всего 3 человека. Что не помешало новости облететь весь ЖЖ меньше, чем за день. Не будет преувеличением сказать, что путем многочисленных кросс-постов ЖЖ-сообществу удалось донести сообщение Алексея до всех, кто читает свои френд-ленты. В моем RSS-агрегаторе, собирающем записи интересующих меня блогеров, кросс-пост появлялся раз 20 или 30. Первая реакция блогеров на запись Шума, а она собрала почти 800 комментариев, состояла в том, чтобы написать о проволочках заведения дела в блог президента Медведева. Юзеры обсуждали жесткую модерацию, введенную там в комментариях, однако решили попробовать. И действительно, в данный момент в комментариях президентского блога висят сообщения о ДТП, в котором погибла жена Шума. Модераторы эти сообщения пропустили. В комментариях у Шума встречаются еще 2 типа реакций. Вот примеры первой реакции. Раз ему тачка дороже чужой жизни, как минимум надо собраться и хорошенько разбить ему тачку. Дверь квартиры, окна. И делать это каждый раз, как только он что-то из своих мат-ценностей восстановит. 9 дней прошло, а человек на синей Субаре катается. Похожий комментарий поступил от юзера Кунцевич. Цитирую. «Все-таки суд Линча в данных случаях не кажется такой уж дикостью». Результаты огласки не заставили себя ждать. Уже через день, 22 мая, РИА Новости сообщили, цитирую, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали милиционера, подозреваемого в наезде на автомашине на беременную женщину. Задержание произошло, по их словам, 14 мая. Известно об этом стало только в пятницу, 22 мая. Задержанным оказался милиционер, но не сотрудник столичного ГУВД. Источники в органах, однако, отказались сообщить фамилию, должность и место работы задержанного. Алексей Шум тем временем на ЖЖ публичности не остановился. Его обращение прозвучало на радио «Эхо Москвы», и сообщение о происшествии опубликовали многие ведущие газеты. Получил Алексей практические советы. Блогеры давали ему ссылки на сайт AskJournal.ru, где подробно и человеческим языком описывается процедура отстаивания своих прав, даются образцы заявлений, разъясняются права граждан и обязанности инстанции. Получил Алексей ссылку на организацию по защите людей, пострадавших от произвола российских правоохранительных органов, общественный вердикт. В субботу в своем новом посте Алексей сообщил, что обратится к представителям этого фонда за помощью. В большинстве взвешенных сообщений, отправленных блогерами Алексею Шуму, подчеркивалась необходимость упорной и законной борьбы для отстаивания своих прав. Вот говорящая цитата. «Я сам когда-то работал в органах», – пишет юзер Бисей. «Жалобщиков там не любят. Но, как я понимаю, вам их любовь нафиг не сдалась. Важнее другое. Милиция и прокуратура – птица гордая. Не пнешь, не полетит. Шансы есть. Знаю случаи, когда прямое убийство сходило милиционерам с рук. Но знаю 2 сотрудников медутрезвителя при УВД, которые сели всего лишь за побои».
Ольга Серебряная о том, как обсуждается в живом журнале дело об убийстве москвички Елены Шум. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием Северной Кореи на экстренном заседании сегодня вечером. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканы. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 300 000. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цагиахгийн Элбекдорж.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Михаил Хайнеке стал победителем самого содержательного Каннского фестиваля.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн не верит в то, что Россия заинтересована в раздробленной Европе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный рассказывает об ошибочности наших представлений об Украине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы». Объем просроченных платежей по выданным банковским кредитам в России к концу года может достичь 20% общей их суммы, прогнозирует директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По его словам, такой уровень просроченной задолженности будет означать, что банковская система России проест свой капитал. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Просроченная задолженность по ранее выданным банками кредитам, компаниям или частным лицам, на уровне достижения которого не исключает Александр Турбанов, будет означать, что какие-то банки просто не смогут выполнить предъявляемые к ним требования по достаточности собственного капитала. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Капитал – это, собственно, акционерный капитал, как у любого предприятия, у банка тоже есть акционерный капитал. Требования по капиталу – это отношение этого собственного капитала банка к его активам. Делаем просто отношение капитала к выданным кредитам. И минимальное требование 10%. То есть на каждый выданный рубль у банка должно быть 10 копеек собственного капитала. Соответственно, если у банка становится больше кредитов, он выдает больше кредитов, то он должен увеличивать капитал, чтобы это требование выполнялось. Если соотношение капитала к активам меньше 10%, то банк такой, по идее, должен перестать существовать.
Если общий объем просроченных платежей по банковским кредитам достигнет 20%, банковская система страны просто проест свой капитал, заявил руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов.
По моим расчетам, банковская система может прожить без дополнительного капитала, если объем просрочки не превышает 17% от выданных кредитов. Если, соответственно, появляется у банка просрочка, то банк на каждый рубль просроченной задолженности должен сформировать рубль резерва. И это все отнимается от его прибыли. Соответственно, если уровень просрочки очень высокий, как только это убытки, это все вычитается, соответственно, все убытки вычитаются из капитала.
Центральный банк России оценивает объем лишь самой просроченной задолженности по тому или иному кредиту. По международным стандартам финансовой отчетности считаются не только те суммы, которые просрочены на данный момент, но и все оставшиеся платежи по тому или иному кредиту, которые оказываются как минимум под вопросом. Банковский аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Согласно официальной методологии Центрального банка, можно говорить о том, что на конец года прошлого просрочка составляла в совокупности порядка 2,5%. По последней информации, которую мы имеем на конец первого квартала официально, она составляла уже 3,7%. Если мы говорим о просроченной задолженности, которая официально пользуется международными стандартами, то есть это уровень просрочки больше 90 дней, я бы говорил где-то об уровне порядка 6-7 на данный момент.
А как соотнести текущие объемы просроченной задолженности в России по обеим методикам – Центрального банка и международной? Рустам Баташев, компания Unicredit Securities.
По моим расчетам, цифры, публикуемые Центральным банком, 3-3,5 раза меньше, чем если бы Центральный банк учитывал просрочку по, допустим, НСФО. На начало года Центральный банк где-то 2,6% опубликовал просроченное задолженность. Вот если мы коэффициент 3,5 применим, это получится 9%. На текущий момент это где-то 3,8% публикует Центральный банк. Опять же, тот 3,5 коэффициент, это где-то 13% просроченная задолженность. Разные просто методики. Мы такое видели и раньше, в 98 году Центральный банк опубликовал просрочку порядка 11%, в то время как Международный валютный фонд публиковал просрочку в размере 40% в России.
Нарастание просроченной задолженности по кредитам ведет к тому, что банки, подчиняясь правилам, вынуждены расширять собственные резервы на покрытие таких кредитов. Соответственно, свободных средств для обычного бизнеса у них становится еще меньше. Отсюда и очевидные последствия, как для самих банков, так и их клиентов. Леонид Слипченко.
Это высокие ставки в первую очередь, а во вторую очередь, естественно, это снижение активов банков, которое мы наблюдаем на текущий момент, снижение портфелей, нежелание кредитовать, опять же, спрос при этом тоже достаточно небольшой при таких ставках. Поэтому в целом мы наблюдаем одну картину, это высокие процентные ставки на данный момент при кредитных рисках и снижение кредитного портфеля.
Рустам Баташев.
Очевидно, что риски для банков, если растут невозвраты, ну, представьте себе, что если 10% невозвратов, это значит, что на каждый выданный рубль 10 копеек не вернется. Поэтому ставка должна быть как минимум больше, чем эти 10%, чтобы только в ноль выйти. Прибавьте к этому еще и стоимость денег, которая, допустим, 15%. В итоге 10% невозвратов, 15% стоимость денег, и банку, чтобы выйти в ноль, нужно выдавать кредиты под 25%. Но ему тогда еще какая-то прибыль нужна, соответственно, 25% плюс еще дополнительная прибыль. То есть 30% уже это минимально то, что, допустим, банк может выдать. В такой ситуации просто легче, например, не выдавать кредиты, чем выдавать, потому что, опять же, выдавая под 30%, банк реально ухудшает ситуацию заемщиков, и риск невозвратов опять же вырастает. То есть получается некий замкнутый круг, и легче просто не выдавать кредиты.
По оценкам Центрального банка России, к 1 мая общий объем просроченной задолженности по кредитам, рассчитанный по его методике, достиг примерно 4%.
С экономической панорамой вас познакомил сегодня Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме всегда приветливо относились к иностранцам, поэтому вот уже несколько веков подряд голландская столица завораживает невероятным смешением генотипов, культур, причесок и стиля одежды. А с учетом Гааги, как мировой столицы международного права в новейшей истории, казалось бы, сама судьба велела бы Нидерландам выйти на одно из первых мест по распространению англоязычной прессы для приезжих и живущих в королевстве иностранцев. Недаром самая первая газета на английском языке вышла именно в Амстердаме в 1620 году, когда в соседней Англии право печати было строго регламентировано, предприимчивый голландский издатель Йорис Весселер начал выпуск еженедельника под названием «Current Out of Italy, Germany, etc.». А как обстоят дела с англоязычной прессой в Нидерландах сегодня, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Когда я после нескольких лет работы в восточноевропейской и российской англоязычной прессе переехала в Амстердам, я ожидала, что англоязычных изданий здесь уж точно окажется гораздо больше. Я ошибалась. Так как в Нидерландах все говорят по-английски, иностранцы приезжают сюда со стереотипными ожиданиями, надеясь обнаружить здесь множество англоязычных изданий местного производства. Говорит Тодд Савидж, один из редакторов газеты «Amsterdam Weekly». За несколько лет существования это неформатное издание успело превратиться в местную легенду. Все 20 тысяч экземпляров моментально разбирали в 600 пунктах распространения – кафе, университетах, книжных магазинах. С этого года газета, как говорит Тодд Савидж, ушла в спячку, то есть в интернет. На ее печатное производство просто нет денег. Amsterdam Weekly – это еженедельник о культуре, путеводитель по Амстердаму особого нового рода, альтернативный по своей направленности, который концентрировал внимание читателей на неожиданных, новых, непривычных сторонах Амстердама. Помимо афиши, газета содержала журналистские очерки о городской жизни, которые пользовались большой популярностью. На нас работало множество авторов, очень разных. Мы стремились удивить читателя необычным подходом, заставить его с нетерпением ждать нового сюрприза через неделю. Мы создали платформы для самовыражения творческой молодежи, дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, молодых журналистов. Благодаря Amsterdam Weekly у них появилась возможность опубликовать свои незаурядные работы. Сегодня из заслуживающих внимания бумажных англоязычных изданий в Нидерландах выходит только журнал Time Out. Существует он здесь пока меньше года. Основательница портала DutchNews.nl Робин Паскоу считает, что недостаток медийных ресурсов для иностранцев – следствие недостатка внимания к иностранцам со стороны рекламодателей. В этой стране работает как минимум 200 тысяч иностранцев с неплохим знанием английского. Почему бы рекламодателю не сделать их своей целевой аудиторией? Хороший пример – грядущие выборы в Европарламент. Мы много материалов на сайте посвятили этой теме, так как многие проживающие здесь иностранцы имеют право голоса на этих выборах. Мы разослали всем партиям, которые принимают участие в выборах от Нидерландов, приглашение разместить у нас свою рекламу. Единственными двумя партиями, которые нам ответили, стала малозначительная новая европейская партия и ультраконсервативная христианская. Ну да ничего страшного. Я все перевела на английский и разместила на нашем сайте. Если не говоришь по-голландски, в Нидерландах просто негде почерпнуть информацию о выборах. По мнению Робин Паскоу, будущее СМИ для иностранцев все-таки в интернете. Прежде всего потому, что интернет позволяет соединить в единую сеть англоязычные издания из сразу нескольких европейских стран, предоставляя таким образом более общую картину происходящего в Европе. NRC International, англоязычное интернет-приложение к ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad, сотрудничает не только с международным нидерландским радио Radio Netherlands Worldwide, но и с англоязычным приложением к немецкому журналу Spiegel и с англоязычным разделом датской газеты Politiken. В будущем планируется включить в эту связку и другие европейские англоязычные издания. Сотрудничество, помимо кросс-ссылок, подразумевает проведение совместных интерактивных чатов с европолитиками, например, а также обсуждение общих проблем, таких как интеграция иммигрантов-мусульман. Чем же отличается контент местных англоязычных порталов от тех репортажей, которые передают работающие в Нидерландах корреспонденты англоязычных новостных агентств и британских или американских СМИ? Разница очень простая. Мы даем гораздо больше новостей, а также по 15-20 статей в день. Я всегда замечаю, когда в Нидерландах меняется корреспондент агентства Reuters или Associated Press. Новый корреспондент всегда начинает с материалов о квартале красных фонарей, о наркотиках и об эвтаназии. А как только эта святая троица освещена, переходит к освещению бизнес-новостей от компании Philips или банка ABN AMRO. На самом же деле, самой важной новостью в Голландии на прошлой неделе стал разрыв отношений между известным певцом Яном Смитом и телеведущей Йолантой. Рейтер не станет обращать внимание на эту историю. А мы считаем, что имеет смысл объяснить, что это за люди, о которых говорят на всех каналах, и чьи отношения прокомментировал даже премьер страны, сказала журналистка Робин Паскоу. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – реформа собственной деятельности, которую проводит сейчас Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Будут и другие интересные репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппом.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков, есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из
Тринидада. Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».